Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Православные беседы», в студии священник Максим Гаськов. Рад вас всех, дорогие мои братья и сестры, приветствовать после небольшого перерыва. И сегодня у нас в гостях иеромонах Савватий Агеев, настоятель монастыря в честь Дмитрия Солунского из Соединенных Штатов Америки, близ Бостона. Отец Савватий, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Максим. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень приятно сегодня, что вы с нами. Ну и, конечно, нам очень интересно. Расскажите нам, вот вы служите очень далеко от наших краев. Это совершенно другая страна. Страна, которая не является в представлении людей православной страной. И вдруг мы слышим православный монастырь из Соединенных Штатов Америки. Притом хочу отметить для радиослушателей, что это монастырь Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Это патриаршие приходы в Соединенных Штатах Америки. То есть это наша русская юрисдикция. Почему там?
Прежде чем говорить о служении в Америке, я бы хотел вернуться в 90-е. Почему именно там я оказался? Когда произошло тысячелетие крещения Руси, время было благодатное, много молодых людей по неведомым мне причинам, потому что чудо возвращения веры и чудо возвращения человека в церковь не объяснить. Я, как многие молодые люди, заинтересовался тем, что происходит в церкви, и почему это произошло. Я тогда в те годы работал гидом-переводчиком и, посещая храмы, видел других людей. И один из эпизодов в моей жизни так ярко отпечатался у меня в голове, когда я проводил экскурсию, и у меня была группа из Австралии. Мы посетили Знаменский монастырь, мы посетили храмы вокруг города Иркутска, это вот Спасский собор. Тогда храм Богоявления еще восстанавливались. И интересно, во время экскурсии один из австралийцев меня спросил: вы тут упоминали святителя Николая? Кто святитель Николай? В то время, будучи человеком несовершенно образованным, так формально прочитавшим две книги, по чужим словам, я ему ответил, что святитель Николай – это один из святых из Библии. Он так поулыбался, ничего лишнего не сказал, мы беседу провели. После того, как мы сели в автобус, он ко мне подсел и сказал, что я бы хотел тебе подсказать, что Библия – это вот это, Евангелие – это вот это, и святого Николая в Библии нет. Там есть пророки, там есть апостолы. Святитель Николай – это человек, который угодил Богу, послужил в церкви и был канонизирован после. Поэтому это один из тех примеров, который жил по Евангелию. Мне стало в тот момент стыдно. Думаю, надо же, удивительно, человек, приехавший из Австралии, знает немного или гораздо более, чем я, который проживает в этой стране, ходит мимо храмов. Поэтому я решил пойти в храм и задавать вопрос уже на месте. Мне тогда очень понравился Знаменский монастырь. Я пришел вечером, после вечернего богослужения, и я не могу до сих пор забыть те лица людей, выходящих из храма. Они были немного другими, чем те люди, с кем я общался. Те люди из бывшей советской действительности, заходящие в 90-е. На лицах был другой отпечаток чего-то такого, с чем я не соприкасался. Поэтому я постепенно начал посещать храмы. И первые книги, которые я приобрел в то время, мне попалась в руки книга «Преподобный Силуан Афонский» и «Житие преподобного Серафима». Эти книги не только рассказывали о интересной жизни этих святых, но и говорили о какой-то молитве, Иисусова молитва. Мне стало просто интересно, что посредством изменения жизни в церкви и посредством вот этой молитвы эти люди стали другими святыми, как преподобный Силуан и преподобный Серафим. Я начал задавать вопросы тогда священникам, что такое молитва, о молитве. И, к сожалению, те священники, к которым я обращался, мне говорили, что это не моя мера, я не могу найти и дать вам исчерпывающий ответ на этот вопрос. Вот молитвослов, вот книги. А некоторые даже мне говорили: да, вот не забивайте себе голову, вот утреннее, вечернее правило, вот богослужение посещайте, и этого достаточно. И путешествуя в то время по России, я задавал эти вопросы. И, к сожалению, ответа от человека, не от книги, я не получил.
Прошу прощения, мы говорим о молитве Иисусовой.
Мы говорим о молитве Иисуса именно.
То есть Господи Иисусе Христе.
Господи Иисусе Христе, помилуй меня. В тот момент, к сожалению, я не нашел ответ на эти вопросы. Я пытался попасть к отцу архимандриту Кириллу Павлову. в Москве, но он тогда, состояние здоровья, видимо, не позволяло, и много людей очень было вокруг. Я пытался попасть к отцу архимандриту Иоанну Крестьянкину, но тоже было тяжело попасть. Я пытался вести с ними переписку, и вот меня пригласили на работу в США, работать в одной из компаний, помогать им организовывать международные продажи. Они производили удобрения, и вот там я познакомился с интересными людьми, которые сказали: а вот тебя интересует этот вопрос, мы тебя отведем к человеку, который может дать тебе ответ на этот вопрос. Ну, в Америку я попал сначала не для служения в церкви, а для работы. И в то время старец Ефрем уже основал несколько монастырей, и получилось мне попасть к нему и поговорить как раз о Иисусовой молитве.
Мы говорим о старце Ефреме Филофейском, который ныне прославлен в лике преподобных.
Он еще не прославлен.
Прошу прощения.
Он почил в 2019 году. Мы говорим как раз, если здесь его знают как Ефрем Аризонский, после прочтения книги «Многие. Моя жизнь со старцем Иосифом» и его книги «Отеческие советы». То есть он в 2019 году почил в декабре месяце. Его учитель, преподобный Иосиф Исихас, был прославлен. То есть мы старца считаем преподобным, но в лике святых он еще не прославлен. Поэтому получилось так, что в то время я получил ответ на этот вопрос. Как бы Господь Бог неведомыми путями, даже и в США, когда я начал посещать приходы, разные приходы, я нашел один интересный приход недалеко от того места, где я проживал, в Пенсильвании, в Святого Николая. Там служил старый священник, который приболел. И он мне предложил ему помогать сначала. Сначала алтарничал, а в хоре пел. И после этого, когда священник сильно заболел, я ему помогал передвигаться на епархиальное собрание. Мы с ним вместе путешествовали, и правящий архиерей в то время, владыка Меркурий, он тогда был епископом Зарайский, сейчас он ныне митрополит Ростовский и Новочеркасский, предложил мне подумать о том, чтобы послужить в церкви. Я поступил на заочное отделение Свято-Тихоновской семинарии Православной Церкви Америки. После этого меня рукоположили водиаконы и священники. И вот когда я стал священником, у меня произошла личная встреча со старцем. Ну, мы его называем Геронда Ефрем Аризонский. Я ему написал письмо, он быстро ответил. Меня интересовала молитва и интересовала духовная жизнь. Он пригласил себе в гости, и вот эта встреча меня очень сильно поразила. Я читал очень часто для того, чтобы стать монахом. Нужно увидеть монаха. И когда я увидел его, у нас диалога-то на самом деле не было. Был монолог с его стороны. Когда я туда ехал, а когда я улетел на самолете, точнее, я думал, вот сейчас посмотрю на преподобных отцов в пустыне. Посмотрю, как они строят монастыри. Мне интересно, увижу людей святых. Когда я попал к нему навстречу, на беседу, он мне сказал: вы немного ошибаетесь. Здесь нет святых. Здесь люди, которые находятся в покаянии. И не мы строим монастыри, а благодать Божия строит эти монастыри. Вот это меня сильно поразило, что человек, не зная меня, не видя меня, даже назвал меня по имени, отец Андрей тогда я был, и рассказал вот те мои помыслы. И просто взял, обнял меня своими большими руками и сказал: ты приехал домой, о молитве я тебе расскажу. И вот так произошла первая встреча. Это был 2006 год. Но в то время у меня складывались тяжелые отношения с моей супругой, потому что ее интересовала менее интенсивная духовная жизнь, чем меня, а я уже служил в церкви. Ее интересовала более приземленные вещи. Ну и так получилось, что в 2006 году мы расстались. И у меня стал вопрос, как вообще, куда двигаться дальше. И вот таким образом, через встречи со старцем Ефремом, я понял, что существует такой путь, называемый монашеский путь, но в то время я не знал, как это осуществить.
Ну, вы, можно сказать, сняли у меня с языка те вопросы, которые я планировал вам задать. Почему монашеский путь? И действительно, мы знаем, что вы были женатым человеком в свое время, а теперь вот вы монах. Ну, тогда расскажите нам поподробнее, а кто такой монах? Вот, что такое монашество?
Но для меня в тот момент ответ был очевидным. Монах – это прежде всего христианин, который живет более интенсивной духовной жизни и который дает при постриге обеты. Обет целомудрия, цельная мудрость – это не только безбрачие. Он дает обет послушания Христу через его церковь и дает обет нестяжания, не имения собственного имущества. Если мы с вами посмотрим и почитаем преподобного Иоанна Лесточника, он дает определение христианина. Христианин есть тот, который подражает Христу в мыслях, в делах, в действиях и насколько это возможно человеку. Когда я находился в миру, я служил в церкви, я работал, и жизнь, получается, что приходилось отвлекаться. А мне в то время такая зародилась идея, чтобы меньше отвлекаться на ежедневные дела. И когда я первую неделю прожил в монастыре, я увидел, насколько интенсивно можно проживать духовную жизнь в монастыре с ежедневными богослужениями, совершениями, правилами. Я человек был в молодости очень любознательный и в некоторых вопросах трудно дисциплинируемый. Мне вот интересно там, интересно здесь. И когда нет напоминаний вокруг о духовной жизни, я мог отвлечься на другие разные занятия, там путешествия, географию, физику, историю. А в монастыре, когда я находился, особенно в первый раз, там все напоминает о том, почему ты здесь находишься. Братья, которые в темных облачениях, постоянное присутствие на богослужениях ежедневное, большое количество храмов. И если кто-то бывал в Аризоне, то если он даже не бывал, нужно представить зеленый оазис в пустыне, цветущий, в котором находится 9 храмов, где люди разговаривают мало, в основном разговаривают с Богом, потому что Герон де Ефрем, взяв традицию делания у своего учителя, преподобного Иосифа Сихаста, постоянного призывания имени Божьего. Делание у нас, делание называется, это постоянное повторение Иисусовой молитвы. И когда человек попадает в монастырь и в традицию преподобного Иосифа Сихаста, то ему рекомендуется менее говорить, больше говорить с Богом. Постоянное устное призывание молитвы. Вот когда в монастыре находишься, находишься как в улье. Но вместо вот этого шума нашей цивилизации монахи все время твердят Иисусову молитву. И вот интересно, находишься на послушаниях, и ты рядом с ними возжигаешься этой молитвой. Вот как улей гудящий, но гудящий не как бы не нашими шумами цивилизации, а именно призывание имени Божьего. Да? То есть старец объяснил, что молитва есть средство приближения к Богу. Это не самоцель самой молитвы. Но так как Господь Бог через апостола сказал нам Павла, молитесь непрестанно, радуйтесь и всегда благодарите Бога, он нам не сказал молитесь умно, он нам не сказал молитесь понимая, молитесь непрестанно. И вот старец нам объяснил, что дело не Иисусовой молитвы, к чему я, кстати, стремился ранее, и всегда, когда мне попадалась в руки литература о молитве, это уже высший пилотаж. Если мы читаем о преподобном Серафиме Саровском, если мы читаем труды святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Феофана Затворника, они уже говорят о плодах молитвы. То есть эти люди уже были объяты пламенем божественной любви, они многие страсти в себе побороли, и Господь им даровал вот дар той чистой молитвы. А вот как туда прийти, об этом очень сложно узнать, прочитать, если не увидеть делателя молитвы. И вот Герон де Ефрем, будучи делателем этой молитвы, он просто объяснил словами апостола Павла, что молитесь непрестанно. И все монахи и послушники начинают с устной молитвы. И до такой степени, что устает твои уста, устают ее повторять. И постепенно у монахов возникает привычка эту молитву повторять. Но для чего? Не для того, чтобы там шум совершать, а для того, чтобы заменить свой мысленный процесс, как положительный, так и отрицательные мысли, заменить их молитвой. Потому что, если вы почитаете преподобного Кассиана Римлянина, в добротолюбии, он говорит, что все помыслы, суть есть демоны, отвлекающие монаха от общения с Богом. И вот, практикуя Иисусову молитву, многие подвижники на Святой Горе достигали бесстрастия. То есть молитва была для них средством отказа от своего собственного мыслительного процесса и своего собственного «я».
Вот в связи с этим мне хочется спросить вас, отец Саватий. Получается, что практика, которую принес Геронда Ефрем Филофейский в Соединенные Штаты Америки, организовав там монастырь в штате Аризона, это практика Святой Горы, то есть афонская практика, правильно понимаю?
Именно. В конце 80-х годов Геронда Ефрем приболел, и его духовное чадо организовали ему лечение в Канаде. Когда он приехал на лечение в Канаду, он увидел, насколько деградировала духовная жизнь в греческой диаспоре. А люди стали пренебрегать исповедью, стали пренебрегать молитвой и начали постепенно превращаться в мессу воскресного дня, как в Западной Церкви. Люди практически собирались в храмах, причащались и расходились. Как бы вот превратили его в еженедельную рутину. Старец это заметил, начал беседовать о духовной жизни. И посещая всякий раз на лечение, а позже по приглашению своих духовных чад, он восстановил важность таинства исповеди. После этого он заговорил о молитве. И заговорил о Иисусовой молитве для всех, так как эта молитва является доступной. У тебя может не быть икон. Может быть, у тебя, если ты быстро переехал из Греции или эмигрировал в Америку, нет всех книг совершать богослужений. Но Иисусова молитва, она тебе дает возможность молиться на всяком месте и непрестанно. После этого старец долго молился, и, видя состояние греческой диаспоры в Соединенных Штатах Америки, ему стало, во-первых, жалко людей. Но, с другой стороны, монах, будучи пострижен в Святой Горе, проведя всю свою жизнь с 18 лет на Святой Горе, кстати, он в Америку перебрался после 50, он долго молился, и из преданий, из бесед святых с отцами монастыря Филофей и теми, кто перебрался с ним в Америку, мы знаем, что ему было веление священномученика, преподобномученика Косьмы Италийского, который его благословил перебираться и воодушевил его делать то же самое дело, которое совершал сам равноапостольный и преподобномученик Косьма Италийский, возвращая веру грекам после османского ига. Старец воспринял это как подтверждение воли Божией, взял группу монахов, перебрался в Америку в начале 90-х годов, и до его отшествия было основано 20 монастырей.
Да, очень интересно то, что вы рассказываете, учитывая, что это все происходит на американской земле. У нас здесь, в России, есть стереотипы по отношению и к Соединенным Штатам Америки, и вообще к той области, да, географического местоположения, что там в большинстве своем там очень много протестантов, то есть христиан протестантского направления, есть католики, да, но вот православие в Америке, какое оно? Может быть, вы тоже как, вот, как участник событий, сколько лет вы там уже находитесь?
Я проживаю в Америке около 25 лет.
Вот расскажите нам.
С самого начала моего приезда меня удивило то, что православие в Америке представлено очень широко. Все приезжающие иммигранты туда приводят с собой частицу своей веры. Я говорю в основном о представителях православного вероисповедания. Это сербы, это болгары, это румыны, это, конечно, русская православная церковь из-за границы и бывшая русская митрополия, которая сейчас получила автокефалию от русской православной церкви в 70-е годы, называется Православная Церковь Америки. И сохранились и наши патриаршие приходы, которые до сих пор находятся под домофором святейшего патриарха Кирилла. Для меня было удивительным то, увидеть вот эту полноту православия, и в Америке осознал вселенскость православия. Разные традиции прославления Бога. В основном литургические практики немного отличаются. Существуют они, некоторые перешли на новый календарь, так скажем. Сейчас мы о причинах говорить не будем, это не время и не место. Об этом можно почитать, большая полемика по этому поводу идет. Самое главное, что Великая Пасха совершается всеми вместе. Если говорить о количестве приходов, то статистика достаточно интересная. Русская митрополия имела больше 500 приходов. Основная часть, вот если мне память не изменяет, то статистика говорит о 550 приходах православной автокефальной церкви в Америке. Если мы будем говорить о русской православной церкви за границей, это примерно, ну, если говорить по всему миру, я точно не знаю, сколько в США, около 500 приходов. Это примерно 45 приходов, которые решили остаться под домофором Святейшего Патриарха. Это порядка там 100 или 200 приходов болгарской церкви. Очень серьезно занимаются миссионерской работой и возвращением протестантов в лоно православной церкви. Это Антиохийская церковь. Она очень миссионерски ориентирована. Ну и, конечно, там 300 или 400, кто-то говорит, до 500 приходов греческой архиепископии, которая находится в общении со Вселенским Патриархом. Это одна из основных ее ветвей и поддерживающих фонар, так скажем, Вселенского Патриарха. Поэтому для меня было очень интересно, посещая приходы румынские, сербские, болгарские, русские, увидеть полноту православия и немножко пошире взглянуть на то, как люди славят Бога в православной традиции, но из разных стран и континентов. Это было очень интересно. Это меня впечатлило. И жизнь отличается немного тем, что, конечно, такой эстетики православной, как в России, нет. То количество православных храмов и та архитектура, которая называется, и то зодчество, которое называется в России, конечно, оно разнится. За многие годы русская церковь развила уникальную архитектуру. Этого, конечно, не хватает. Золотых куполов, храмов. И там это немножко все попроще. Но, может быть, от недостатка средств и времени. Потому что, как правило, православные приходы не являются такими доходными местами, как протестантские группы и церковь западная, которая у нас называется католической. Вот этого, конечно, эстетики не хватает. Но если говорить о жизни общины, то она достаточно интенсивная. И люди общаются во вне богослужебное время. Если они пересекаются на приходах, церковь становится и духовным центром, и культурно-историческим центром, и местом общности человека по простым причинам, что человек находится вдали от родины, и люди как-то пытаются вместе общаться, пересекаться. И вот я заметил, что русские, что болгары, что румыны, что сербы пытаются перенести частицы своей страны в США, они не перемешиваются. Они ходят в свои магазины, они ходят в свои культурные центры, они преподают детям свой родной язык и на родном языке прославляют Бога. Что, конечно, отражается на жизни общины. Люди более сплоченными являются, потому что условия выживания непростые. И люди, как правило, которые приезжают из-за границы, начинают с чистого листа, с редким исключением. Поэтому есть определенное понимание братства и сестричества. То есть общение более интенсивное. Но я думаю, здесь больше всего, в большей мере, из-за тех условий, в которые люди попадают. И ностальгия, и привычка к своему родному этносу, языку, пище и так далее.
Спасибо. Возникает у нас еще один вопрос, по крайней мере, у некоторых наших слушателей, о ваших отношениях со схиархиамандритом и Акимом Паром. То есть вот мы просто вас узнали, можно так сказать, да, вы приезжали вместе с ним сюда, в Россию.
Да, его переводил.
Да. И, ну, вы, я думаю, сами поподробнее, наверное, об этом нам расскажете.
Существует очень много разных домыслов и много разных, как бы, вот тех вещей, которые к настоящей реальной ситуации отношения не имеют. У меня отношения с ним ровные и нормальные отношения. После того, как мне пришлось покинуть скит, по причинам, которые чуть попозже расскажу, я с ним встречался, я с ним разговариваю, я с ним был у него в гостях, пил с ним чай, у нас не было конфликтных отношений никаких. С отцом Иоакимом Паром я познакомился чуть позже, чем с Герундой Ефремом. У меня был период такого большого желания бросить все и уйти в монастырь, что старец, кстати, не поддержал. Он никогда не поддерживал революционных движений, которые могут быть повреждающими для человека, для его окружения, для семьи, для юрисдикции. Но он очень трепетно относился к тому, чтобы человек мир покидал, как говорит Писание, если можете, будьте в мире со всеми.
Когда мы говорим о старце, мы имеем в виду Геронду Ефрема.
Геронду Ефрема в этом случае. Да, я с Герундой Ефремом познакомился за несколько лет до знакомства с отцом архимандритом Иоакимом Паром. Когда я решил радикально уйти из этого мира, будучи священником, я приехал в 2006 году к старцу в Аризону. как раз у них почил в то время митрополит Антоний, который возглавлял Сан-Франциско и Лос-Анджелесскую епархию. Им назначили нового архиерея, митрополита Герасима, греческой архиепископии. И старец его пригласил на рукоположение одного из иродиаконов. Если мне память не изменяет, иродиакона Гавриила. Я как раз приехал в это время, ожидали епископа. И у меня был близкий мне человек, он в прошлом году почил, Иоанн Дворок. Он имеет русские корни. Он был одним из помощников Геронда Ефрема, когда тот перебрался на западное побережье США. Был у него водителем, был помощником, был благотворителем. Потом вместе с ним перебрался впоследствии в Аризону. Он меня тоже убедил. Русские монахи хорошо приживаются в монастыре Святого Антония в Аризоне. Старец себя примет. Да хорошо иметь русских иеромонахов. Мы иногда хотим иметь богослужение на церковно-славянском языке, поэтому тебе здесь будет хорошо, и нам от этого тоже будет хорошо. Но у Бога были свои планы. В то утро, когда мы ожидали встречу, встречали архиерея, вернее, митрополита Герасима, в монашеской традиции встреча происходит у святых врат. Те монахи, которые встречались с хоругвами и там должны были принять и посох, и подать мантию архиерею, они выстроились, и монахи группами ожидали приезд архиерея. Я стоял немножко отстраненный от всех монахов, наблюдал за Геронда Ефремом и настоятелем монастыря Геронда Паисием. Они стояли вместе и о чем-то вели беседу. Я тут интенсивно начал мыслить, в какой момент мне лучше обратиться к старцу. До приезда митрополита, после литургии, после встречи. И вот так интенсивно думал, и вообще благословит ли меня старец, а могу ли я вообще быть монахом. И в этот момент Геронда Ефрем резко повернулся ко мне. Так меня поманил пальцем. Я сначала даже и не понял, что он обращается ко мне. А старец по-английски не говорил. Тут мне говорит, примерно в 10 метрах, 15 метрах от меня находился. Геронда Паисий говорит, старец, тебе обращается, подойди к нам. Геронда Ефрем в этот момент говорит, переводи. Он говорит, что ты меня все время отвлекаешь своими интенсивными мыслями о монашестве? Остаться у нас или нет? Он говорит, ты с нами сейчас не будешь, монахом ты будешь. Приезжай через 10 лет, когда у тебя будут проблемы, я тебе все расскажу. Тебе нужно быть послушным архиерею, нужно вернуться и стать монахом там. Через некоторое время я тебе все расскажу. Это меня, конечно, поразило. Сначала это меня расстроило и напрягло. Думаю, как же так? Старец меня так принял год назад. Так много рассказал о молитве, так обнимал, говорил о монашестве, сейчас он меня не взял. Я немножко даже расстроился. Сейчас, спустя годы, я понимаю, что в тот момент, я, будучи молодым священником, я был нужен приходу, потому что в тот момент тяжело было бы замену на приход. Мне было бы тяжело становиться послушником в монастыре Святого Антония, так как нужно было учить язык, нужно было менять культурно-исторические вещи какие-то, да, нужно было бы приспосабливаться к богослужениям, к пище, к жесткому климату Аризоны, где влажность 1.5-2% и температура летом достигает плюс 47 и плюс 48 градусов. Это непростое место. И впоследствии я испытал на себе, как трудно быть монахом в Аризоне в это время, исполняя полное монашеское правило и работая на послушаниях. То есть он подошел ко мне милосердно. Я после этого разговора со старцем вернулся, обратился к архиерею, объяснил ему, что вот произошел развод. Владыка пытался восстановить нашу семью, он разговаривал с моей бывшей женой, со мной разговаривал. Но так получилось, что примирение не произошло. Владыка написал письмо моей бывшей жене и мне, рекомендовав нам обоим не вступать в брак, не думать больше о земном, а рассмотреть возможность перейти в монастыри. Так как у нас в то время был один скит, приписанный к патриаршим приходам, это монастырь преподобной Марии Египетской, где был игуменом и настоятелем отец архимандрит Иоаким Пар, владыка меня благословил там проживать и продолжать служить на приходе. Поэтому я благодарен отцу архимандриту Иоакиму в том, что он научил меня послушничеству. Я попал сразу в монастырь, где я понимал язык. Климат был мне знаком, я проживал на западном побережье. А язык английский мне давался очень несложно, легко. Богослужение там совершалось на английском языке. И вот примерно около 9 лет я был послушником и учился азам просто послушания монашеской жизни. К сожалению, в то время мне тяжело было молиться, очень тяжело, потому что монастырь более миссионерского направления, очень много людей посещает. Та практика, которую применял преподобный Иосиф Исихас, она там была известной, но не практикуемой. Поэтому в определенный период у меня возник кризис внутренний, тяжелый кризис. Я просто потерял молитву окончательно. И в то время я приболел, у меня развилась астма. Мне было тяжело ездить на приход. Приход находился примерно в 4 часах езды. Иногда 2 раза в неделю из монастыря приходилось выезжать, совершать богослужение. Тяжело было постом. А если вдруг кто-то заболевал или нужно было кому-то в больницу, а не дай бог человек попадал в тюрьму, то мне даже приходилось ездить чаще. То есть у меня прерывалась и духовная жизнь в монастыре, и на приходе я толком не находился, находился между. Поэтому я обратился к нашему правящему архиерею, тогда был архиепископ Юстиниан. Я ему объяснил ситуацию. Владыка меня благословил взять отпуск, продолжать служить на приходе, подлечить здоровье и рекомендовал все-таки мне разобраться, чего я дальше в будущем хочу. Ну, конечно, мне хотелось молитвы, не хотелось мне больше служить на приходе, а, как всегда, я жил более интенсивной духовной жизни. Я объяснил отцу архимандриту Иоакиму, что мне пора уходить. Он, конечно, расстроился, всячески меня убеждал. И в то время я прям сильно приболел. У меня было обострение астмы. Я приехал в Пенсильванию, и поехать я, пока не подлечившись в Аризону, не мог. Но ехал мой близкий друг, грек Панайотис Билис. И я попросил Панайотиса старца задать вопрос. Прямо в первый день, когда он улетел, это буквально через 2 дня, когда я ушел из скита. Что мне дальше делать? Он говорит, передай Саватию, что ему нужно, пришло время покинуть скит, поправить здоровье и идти в мир и строить монастыри. Вот тут-то я вздрогнул. Когда у меня перезвон был уже вечер, я попросил Панайотиса на следующий день еще раз подойти к старцу и спросить его, монастырь или монастыри? Потому что как бы у меня и бессонная ночь была, я просто испугался. Я еще ни одного монастыря как бы и не знаю, какой строить, и не строил, и не знаю, как это делается. И был еще просто послушником, и был просто монахом. Панайотис на следующий день опять пошел к старцу. Старец говорит, передай ему множественное число. И вот тогда я решил приехать сюда, в Иркутск. Здесь был в городе. Здесь мы посмотрели, подумали. И еще раз решил поехать к старцу уже лично. С несколькими монахами. Мы приехали к нему навстречу. Он нам дал молитвенное правило. И сказал такие слова. Запомните, что яблоня приносит плоды через 6 лет. Первые 3 года, создавая монашескую общину, будете отдавать долги. 4-й будет год Божий. 5-й придут многие, а на 6-й год плод монастыря ваш. Я тогда не понимал, о чем он говорит. И я выразил ему свою озабоченность тем, что те монастыри, в которых я бывал, и где я находился и в России, и за рубежом, при посещении, где я проживал, там нет той традиции, которую развивает старец. Там другой подход к молитве, там другой строй монашеской жизни. Мне по сердцу более был образ жизни преподобного Иосифа Исихаста и самого Геронда Ефрема. Он очень четко связал скитской строгий устав с общим житием, что прямо просто настолько проникает внутрь тебя, и ты становишься другим, тебе легче молиться, находясь в общежитии, в послушании, с особым правилом Иисусовой молитвы. И ночные богослужения вот меня расположили, потому что я сам по природе своей человек, как говорят, человек-сова. Утро для меня всегда тяжело, но ночь для меня всегда была легкой. Поэтому я старцу так сказал, что вот те монастыри, в которых я бывал, мне очень тяжело. Он говорит, а почему бы тебе не создать свой? Я не знал, как. Когда мы уже выходили, нам переводил архимандрит Игнатий, я по-гречески не говорю, он его спросил, а что им дальше делать? Старец сказал, пускай будут послушливые епископы. Вот он всегда говорил о послушании административном и о духовном. То есть все, что мне импонировало в старце, в том, что он всегда поступал церковно. Он никогда не мог идти против иерархов, против своей юрисдикции собственной. И когда мы приехали, вернулись из Аризоны в Пенсильванию, мне позвонил правящий архиерей, сказал, нужно поговорить, чем ты занимаешься. Как раз произошла смена архиереев. Владыка Юстиниан, закончив свою командировку в США, вернулся в Россию. И в то время назначили, рукоположили нового к нам владыку, епископа, сейчас ныне митрополит Иоанн Рощин. Тогда был епископ Иоанн Рощин. Он говорит, я слышал, ты прибаливаешь, чем ты занимаешься? Ты можешь ко мне приехать на прием? Я говорю, конечно, могу. я приехал на прием, владыка говорит: я размышляю о том, что у нас был ранее утраченный монастырь, который был основан в 1969 году отцом архимандритом Иоанном. В 51 год у игумена случился сердечный приступ, и в 73 году. И в связи с тем, что по понятным причинам, что ситуация и в русской церкви была непростая, и за границей была непростая, как-то упустили, и монастырь был утрачен, потеряли недвижимость, послушники разъехались. Отца-основателя похоронили, а бумаги у нас остались. Монастырь Дмитрия Солонского существовал на бумаге. Владыка вызвал и говорит: вот я слышал, что ты собираешься возвращаться в Россию. В России более-менее монашеская жизнь устраивается, монахи есть. А у наша епархия здесь без монастыря. Поэтому я бы тебя просил попробовать возобновить монастырь Дмитрия Солонского. Тем более вы едете, к старцу известному, Геронтию Ефрему Аризонскому, он вам подскажет. Он нам даст правила. И старец нас благословил. Когда я ему сказал, что хотел бы я вернуться в Сибирь, он сказал: пока нет. Когда ему сказали, что монастырь у нас существует и есть недвижимость недалеко от города Бостона, в городе Фремингем, мы сказали: будьте благословенны. Собрали свои невеликие пожитки, приехали и постарались возобновить жизнь монастыря Дмитрия Солонского Патриарших Приходов США. Это было... Мы приехали в декабре 2015 года. Сейчас в монастыре находится 5 монашествующих. У нас 2 монаха находятся в командировке, один в Нью-Йорке, один в Айдахо. То есть приписано к монастырю 7 монахов. И те монахи, которые испытывали трудности с климатом в Аризоне, их благословили перебраться к нам. Один из них, отец Иосиф, он был 18 лет келейником старца. И вот таким образом вместе с отцами мы смогли возобновить эту обитель, которые сейчас совершают суточный круг богослужений. И вот мы прошли те 6 лет, о которых говорил старец. Какой бы плод монастыря не получился, он наш. Но монастырь существует, совершается божественная литургия, совершается Иисусова молитва, и мы стараемся соблюдать афонскую традицию. Опять же, не греческую, я хотел разделить. Мы служим по уставу Русской Православной Церкви с некоторыми элементами, теми, которые приняты на Святой Горе во время богослужения. Там структура богослужения немножко другая. Мы совершаем Иисусову молитву, но мы находимся под домофором Святейшего Патриарха. Мы считаем себя частью Русской Православной Церкви, хотя живем по афонской традиции. Вот примерно так.
Спасибо, отец Савватий, за такую беседу. Вы, в общем-то, подтвердили некоторые даже мои мысли и вопросы о монашестве в Америке, о том, как, что и почему, да, происходит именно в монастырях, в монашестве, потому что, как правило, для нас монашество, оно больше такой внешний характер имеет. Ну, мы не погружены в монашество, естественно, не погружены, потому что, ну, в данном случае, вот я сам лично священник, который является женатым, и... Здесь, к сожалению, в Иркутской митрополии у нас в современности нет примера мужского монастыря. У нас есть женский монастырь, например, да, но пока монастырь собой являет не только непосредственно сестричество монахинь, но и административный центр, поэтому мы еще только на пути, мы только-только развиваемся в современности именно, да, поэтому, конечно, мы больше смотрим на внешнюю сторону, вот ходят какие-то люди в черном, вот они там кто-то делают, там у них есть определенные послушания и так далее. Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы приоткрыли для нас, ну, можно сказать, такую пока маленькую щелочку в этой двери под названием монашество, чтобы мы посмотрели, как, что, и как раз вот мы узнали сегодня от вас, что такое Иисусова молитва, потому что наверняка у наших радиослушателей, я просто уверен, что у нас возникают эти вопросы, мы ее иногда знаем как пятисловная молитва, хотя вот в русской традиции некоторые произносят ее 8 словами, то есть «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного».
Я поясню, то есть община преподобного Иосифа Сиха состоит на традиции преподобного Григория Синаита, это 14 век, и Григория Паламы. Для того, чтобы в ритме дышать и по-гречески произносить, они решили так, что это Григорий Синаит об этом говорит. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, по-гречески «Кири Иису Христе лейсон». То есть это удобно дышать, удобно проговаривать. А один из старых священников мне объяснял так, что Сын Божий, Он знает, что мы грешники, да, давайте просите помилования, и удобно произносить в ритме эту молитву. Поэтому они выбрали вот именно пятисловную, что касательно этой молитвы. Да, а может быть, я хотел бы подытожить еще двумя вещами. Первое. Одно из последних рекомендаций нашего старца именно нам. Он сказал так. Учитывая нынешнее состояние общества, ну, он обращался, видимо, к западному, ну, и к нам, наверное, тоже применимо. День для церкви и чад Божьих, ночь для молитвы и для Христа и Бога. Вот так нам старец дал поручение жить, да. И плюс он сказал, раз вы монахи, вы должны объяснять, что монашество – это нормально. Не каждый может вместить монашество. Но, к сожалению, вот то, что я с чем сталкиваюсь, по крайней мере, я сталкивался там. Семья священника, 7 детей. Когда один из чад говорит, отец, я выбираю путь монашеский, его начинают отговаривать. Говорят, да зачем? Да ты будешь священником или диаконом, мы будем вместе служить, у нас будут внуки. Я не говорю, что нужно как бы всячески человека толкать в монашество. Но вот задача моя, допустим, объяснить человеку, что не нужно, по крайней мере, препятствовать. Вот мы говорим, что у нас монахи вот такие, не такие, как в прошлом, они достаточно молящиеся, но монахи-то рождаются в семьях, так же, как и священники, так же, как и епископат. Поэтому если в семьях мы будем говорить о том, что монашество – это нормально, монашество – это путь, и монашество – это прекрасный путь, даже более прекрасный, чем, вот я сейчас скажу, крамола для некоторых, чем путь семейных, потому что об этом говорит апостолы, говорят в посланиях. Тот, кто избирает этот путь, он более высокий.
Ну да, у апостола Павла написано, хорошо вам не касаться женщин, да. И лучше вам быть, как я. Ну, да. В данном случае апостол Павел...
Кто может вместить, да. А тот, кто выдает деву замуж, поступает хорошо, тот, кто не дает, поступает еще лучше. К Коринфянам послание апостол Павел говорит так. Поэтому, по крайней мере, бы не мешали люди тем, кто избирает этот путь. По крайней мере, бы не мешали. Были времена в Египте, когда половина населения... Я статистику не нашел, но я читал в одном из преданий, что из миллиона жителей каждый второй был монашествующим. Насколько это правда, не могу подтвердить, потому что информации я не нашел, а читал только в комментариях одного из старцев. Нитрийская пустыня, маленький скит, 10 тысяч, 20 тысяч. И каждый в семье считал за счастье произвести кого-то, посвященному Богу для ангельского чина. Поэтому вот у нас прекрасная, замечательная митрополия. Я благодарен владыке, митрополиту Максимилиану за приглашение. Был на великом освящении храма Михаила Архангела в Баендае. Я был на освящении Воскресенского храма в городе Верхоленске, где планируется расположение мужского монастыря. Он меня благословил побывать на богослужениях в разных храмах. Епархия выглядит благолепно. А если она еще украсится еще и мужским монашеством, не только женским, да, то я думаю, что церковь от этого только выиграет. Потому что святитель Игнатий Причининым говорит, что состояние монашества – это барометр церкви. Я думаю, время пришло, и делатели появятся. И когда возникает синергия между правящим архиереем, мирянами и священством, вот тут монашеская жизнь зацветет. Нам бы теперь синергично сюда привлечь не сколько священников, не сколько правящего, а сколько людей, мирян, которые будут считать монашество нормальным состоянием человека и путем естественным ко Христу. Вот об этом хотелось бы сказать. Ну, если позволите, я бы хотел сказать прямые слова нашего геронда Ефрема Аризонского о монашестве. Старец говорит о монашестве так. «Нет более избранного пути, чем монашеский. Монашество – это обожение, всецелое освящение, принятие в себя Бога. Монашество – это познание, ощущение, обретение во внутреннем своем человеке Царства Божия. Кто премудр и уразумеет сия? И поистине разумный познал, что в монашестве заключена исключительная благодать Божия, обожение и освящение. Он, оставив мир, собственную волю и свободу, придя и вкусив монашество на опыте, поискав и потрудившись, обрел Иисуса в свободе от страстей и стал царем царей. Без монашества никто не приходит без страсти». Если кого-то интересует более глубокая информация, всем рекомендую книгу изданную в России, написанную Геронда Ефремом, она называется «Отеческие советы». Ну и рекомендую почитать интересующее монашество о подвижничестве Афонском. В книге, опять же, которая была написана из бесед Геронда Ефрема, называется «Моя жизнь со старцем Иосифом». На этом, я думаю, мы закончим. И Богу нашему слава.
Да, спасибо большое, что вы уделили такое внимание. Мы, к сожалению, прощаемся с отцом Саватием. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы в эфире. Задавайте свои вопросы, звоните в редакцию, звоните на мой телефон +7 914 878 56 88. До новых встреч. С Богом.
Всего доброго.